მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Алексей Навальный решил пойти на дебаты с главой движения «Новороссия» полковником Игорем Стрелковым Гиркиным. Решение это вызвало бурную дискуссию. В программе «Лицом к событию» мы обсудим тактику и стратегию одного из лидеров оппозиции. Участвовать будут политики Владимир Ашурков, партия «Прогресса», Константин Янкаускас, партия «5 декабря», Борис Вишневский, «Яблоко», Константин Крылов, «Национально-демократический», партия, и политолог Василий Жарков. Ну, давайте начнем, собственно, с позиции Алексея Навального. Суть ее он изложил в своем тексте, который есть на его блоге. Вот Стрелков Игорь Иванович вызывает меня на публичные политические дебаты от лица русских националистов. Я горячий сторонник открытой политической дискуссии. Подобный разговор со Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан, мне интересен. Я претендую на то, чтобы получить голоса всех избирателей, заявляющих о своих националистических взглядах. Алексей Навальный указывает, что он единственный кандидат в президенты, прямо заявляющий о том, что к политической жизни страны и участию в выборах должны быть допущены все политические силы, включая националистов, и что он постарается доказать, что он наилучший кандидат для всех избирателей, называющих себя патриотами. Ну, вот, собственно, это вкратце позиция Алексея Навального. Константин Янкаускас у нас в студии. Добрый день. А как вы считаете, собственно, нужно ли Алексею Навальному вести дебаты с человеком, который был организатором, собственно, разных спецопераций, включая и развязывание войны на территории Украины в Донбассе, и человеком, который обвиняется в тяжких преступлениях, в том числе и такого вот античеловеческого характера?
Добрый день. Ну, я бы единственное не согласился, что он был организатором. Организаторы, и, в общем-то, это официально ими самим подтверждено, это высшее политическое руководство нашей страны. Ну, по крайней мере, Путин, например, в, значит, фильме про Крым, он прямо, как бы, в общем, описывал всю схему, как, значит, эта операция готовилась. Поэтому Стрелков, с моей точки зрения, был скорее не организатором, но исполнителем.
А может быть, Путин был, с точки зрения, использовать, знаете, терминологию судебную, Путин был заказчиком, а Стрелков организатором, а были еще рядовые исполнители.
Ну, если так, можно и так это трактовать, если именно судебную терминологию. Но Алексей вот в своем тексте именно на это и указывал, что, значит, если не дебатировать со Стрелковым, то, значит, и с Путиным, который, в общем-то, в эту, к войне на территории Украины тоже, в общем-то, причастен, и в большей, может быть, даже в большей степени, да, значит, с ним тоже, получается, нельзя дебатировать. Я подход Алексея разделяю, и мне вообще очень импонирует то, что он очень публичный политик, он дебатирует и с Познером, и с Чубайсом, и с Артемием Лебедевым. То есть он готов, открыт к дискуссии, причем на довольно разные порой, но при этом острые, актуальные для общества вопросы. Там, будь то вопросы цензуры, будь то вопросы, скажем так, развития экономики, инновационного развития, да, и будь то те вопросы, которые ставил Стрелков. На самом-то деле, в общем-то, Навальному задают зачастую одни и те же вопросы. Например, тот же вопрос, там, как Навальный собирается бороться с коррупцией, это еще не каждый журналист его спросит.
Вы обычно, кстати, говоря, там действительно это я пропустил, но я все-таки тогда зачитаю. Три вопроса от Стрелкова Игоря Ивановича. Как же, значит, Навальный сможет победить коррупцию, став президентом? Позиция в отношении западных партнеров России. Что будет делать Навальный, став президентом, с Донбассом и Крымом? В общем, вопросы действительно яркие и актуальные. Мы с удовольствием бы Алексею поставили, если бы он сюда пришел. Но не пришел, хорошо. Константин Крылов у нас по телефону сейчас. Мы надеемся вас и по скайпу увидеть попозже. Добрый вечер. Вы как представитель националистического движения, Национал-демократической партии, насколько я помню, не зарегистрированы. Как смотрите на эту ситуацию? Нужны ли такие дебаты?
Во-первых, я, конечно, как демократ, как национальный демократ, считаю, что диалог всегда лучше жесткой конфронтации. Нет никакого смысла в том, что все разбегутся по своим углам и будут оттуда шипеть друг на друга. Это плохо. Нужно разговаривать. В этом отношении я вообще считаю, что разговаривать можно и нужно со всеми. Разговор вообще лучше. Так вот, далее. Вопросы, которые задал Стрелков, это на самом деле не вопросы Стрелкова. Это вопросы, которые тому же самому Навальному все равно зададут его избиратели. Большое количество его избирателей. То есть на самом деле эти вопросы, я бы сказал, волнуют, наверное, миллионы людей. То, что их задал в данном случае Стрелков, это, я бы сказал, момент технический. Потому что все равно Алексею придется отвечать. И чем раньше, кстати говоря, тем лучше. Потому что, например, увы, не очень понятно, как, например, Алексей действительно будет действовать в вопросах Крыма и Донбасса. Вопросы достаточно актуальные. Не очень понятно действительно, как он собирается побеждать коррупцию. То, что коррупция – это плохо, я думаю, что это консенсус. Я не знаю в России там человека, за исключением самих коррупционеров, которые были в восторге от нашей коррупции. Но вот именно плана победы пока как бы не видно. Ну вот. Ну и, естественно, вопрос о зарубежных партнерах, он, к сожалению, для нас актуален. Россия не столь значимая страна, чтобы игнорировать внешний мир. Так вот, значит, я считаю, что, конечно же, такие дебаты должны быть проведены, что это отлично, что они будут, что Навальный в данном случае, кстати, продемонстрировал достаточно хорошие вещи, то есть готовность услышать оппонента, готовность отстаивать свою точку зрения в прямом и очень жестком споре, а я думаю, что он будет достаточно жесткий. Ну вот, и в общем, с другой стороны, готовность, например, стать человеком, которому доверяют все избиратели, в том числе и те избиратели, которые так или иначе симпатизируют, может быть, Стрелкову или придерживаются близких взглядов. Я думаю, что это очень хорошо, что такие дебаты будут.
Константин, а можно уточнить у вас, вот здесь нет ли такой терминологической путаницы? Здесь говорится о националистах, но, наверное, следовало бы говорить, с одной стороны, о людях имперских взглядов, к которым относится господин Стрелков-Гиркин, а с другой стороны, есть русские националисты, ну, скажем, такого изоляционистского плана, которые не одобряют экспансию на территорию бывшего Советского Союза, ныне независимое государство.
Ну вот знаете, я удивлен, что в данном случае вы говорите именно об имперских взглядах Стрелкова. Я думаю, что вообще это выражение сейчас в значительной мере потеряло смысл, потому что позиция, которую он занимает, она как раз не является имперской. По той простой причине, что, насколько я знаю, он вообще не считает эти территории, скажем так, именно какими-то отдельными от России. То есть это, в общем, с его точки зрения.
Хотя, ну, он, конечно, с нашей точки зрения, с точки зрения международного права, они все-таки отдельные.
Международного права, извините. Значит, давайте насчет международного права. Это международное право признало передачу коммунистическим диктаторам Хрущевым исконных российских территорий Украине.
Ну, Таганрог, давайте вот, например, вернем тогда Украине. Ну, что какую-то демагогию разводить сейчас?
Так. Давайте я сначала договорю.
Ну, хорошо.
Вы же меня, кстати,
по сути, только говорите, вот, а не вот это вот.
Я, например, считаю сам, что эти территории, в отличие, например, от территории, допустим, Хивы и Бухары, не являются территорией иностранного государства. Это была аннексия, осуществленная с благословения советской власти. Я, простите, антикоммунист и не признаю решений Хрущева, Сталина и Ленина. Так вот, я считаю, что известная часть территории Украины – это на самом деле аннексированная территория России. Такова моя позиция. Так вот, я думаю, что многие люди признают именно это. Это не является имперской позицией, поскольку речь не идет о захвате территорий, считающихся чужими.
Понятно. Вот, то есть вы стоите на позиции непризнания границ. Ну, в общем, вы объяснили.
Да, я стою на позиции непризнания постсоветских границ, проведенных по границам республик, которые начертили большевики и коммунисты. Я считаю, что незаконной является советская власть.
Ну, в этом смысле, значит, вы близки Игорю Ивановичу Стрелкову, и мы уже наметили некие контуры той дискуссии, которая, в общем, кстати, да, увидим ее. Давайте мы теперь обратимся к Борису Вишневскому в Санкт-Петербурге, представителю партии «Яблоко», депутату законодательного собрания. Все о том же. Вот первый вопрос. Нужно ли Алексею Навальному, которого многие считают лидером оппозиции или одним из лидеров оппозиции, вести подобную публичную дискуссию? Здесь высказаны два мнения с разных сторон, что нужно. Насколько я понимаю, у вас другая позиция.
Алексею Навальному, судя по всему, это нужно. Его точка зрения такова, что он готов вести эту дискуссию. С моей точки зрения, никакая дискуссия того человека, которого я бы хотел бы видеть бы кандидатом в президенты, господину Стрекову-Гиркину невозможно. По одной простой причине, это моя точка зрения, я, естественно, не суд, но имею право так считать. Я полагаю, что господин Стрелков-Гиркин это преступник. Я полагаю, что он должен быть предан суду, как украинскому, так и российскому. Я полагаю, что на его совести кровь, на его совести невинные жертвы, на его совести вот та агрессия, которая была осуществлена России с помощью таких бандитов, как Гиркин, Стрелков, на востоке Украины. И беседовать с господином Стрелковым-Гиркиным, особенно вести с ним диалог и дискуссию, должен исключительно государственный обвинитель в суде. Это первая часть моей точки зрения. Спорить с ним не о чем. Если бы меня спросили бы, нужно ли Навальному дискутировать, например, с господином Крыловым, я сказал бы, пожалуйста, если хочет, пусть дискутирует. Это не дискуссия двух преступников, и это не дискуссия с преступником. Но говорить с господином Гиркиным, на мой взгляд, российскому политику не о чем. Если он хочет с ним говорить, ну, тогда я не желаю считать его даже потенциальным вообще кандидатом в президенты. И уж точно я не желаю считать его тем кандидатом в президенты, за которого у меня возникла бы мысль проголосовать. Теперь второе. Вот мало кто обращает внимание на одну очень интересную особенность. Господин Навальный ведь прямо об этом сказал. Зачем он хочет дискутировать с господином Стрелковым-Гиркиным? Он хочет заручиться поддержкой людей с националистическими взглядами. Ну, прекрасно. Только я вот хочу напомнить, что когда я и мои коллеги из «Яблока» много лет говорили, что господин Навальный – это националист, нам говорили, ну что вы, он давно уже от этого отошел. Я лично, будучи на бюро «Яблоко», которое за участие в русских маршах исключало господина Навального из партии. То, что он сейчас дискуссию с Гиркиным хочет провести именно с целью привлечения к себе голосов националистов, нам может показывать, что бюро тогда поступило совершенно правильно, и никаким националистом господин Навальный быть не перестал.
Борис, кто-то, а может быть все-таки...
Ситуации... Да, одну секундочку, я договорил, Миша. Так это люди с либеральными взглядами, которые уже кинулись оправдывать Навального. Я думаю, что еще должен сделать Навальный, чтобы они не оправдали бы его поступок, каким бы чудовищным бы он ни был. Я даже уже не знаю, что вообразить.
Борис, ну хорошо, а может быть он хочет завоевать, так сказать, симпатии этих людей, изменив их взгляды, доказав, что есть другая позиция, есть другой патриотизм, есть что-то, кроме вот такой имперской экспансии. Вы как-то очень, так сказать, ну упрощаете, мне кажется.
Нет, я совершенно не упрощаю. Значит, во-первых, заставить их изменить свои взгляды он не сможет, если эти люди являются... националистами, то есть если они судят о людях, исходя из их национальности, он их взглядов не поменяет. Это первое. Второе, если он хочет, точнее, если он хотел бы представить какое-то другое, скажем, восприятие патриотизма, у него было для этого масса возможностей в предшествующие годы. Что-то не помню. И, кстати, мне очень интересно, что вот сейчас обсуждали вопросы, которые господин Гиркин и Музатов, в частности, про Крым и про Донбасс, господин Навальный давно уже ответил, что Крым не бутерброд. Став президентом, возвращать ничего не собирается. Это абсолютно ясный ответ. Чтобы получить, совершенно не нужно вести дискуссию с Стрелковым Гиркиным.
Понятно.
Мне позиция Навального хорошо известна на эту тему. И не только мне.
Константин, есть у вас возражения?
Ну, я хочу, пусть Борис Лазаревич про Путина скажет. Да, то, что он говорил только что про Гиркина. Вот это все очень про Стрелкова. Мне было бы интересно от Бориса Лазаревича услышать, считает ли он Путина, как он сказал про Гиркина, преступником, диктатором и так далее. Я бы уже тогда хотел возразить.
То есть, типа вот того, что можно короткий. Ли садиться за один стол с Владимиром Путиным, вести с ним
переговоры? Я бы даже не так сказал. Вот Борис Лазаревич считает, что Путин там преступник, или Гиркин считает. Преступник. Вот он Путина считает преступником или нет? Считает ли он Путина диктатором или нет? Вот просто коротко, как Алексей Анатольевич говорит, да или нет?
Путин очень хочет быть диктатором и очень близко к этому подошел. И я считаю Путина тем человеком, под руководством которого российская власть совершает массу преступных действий. Вот мой ответ.
Ну, вы, как вы считаете, с этим человеком можно дебатировать или нет?
Значит, мне лично было бы не о чем бы дебатировать с господином
Путиным. А в кабинет к нему можно заходить или нет?
Я у него в кабинете не был, вряд ли там был.
А лидер вашей партии, как вы выразились, ваш президент Григорий Явлинский, сколько раз он был у диктатора Путина в кабинете? В том числе, когда был депутатом Государственной Думы.
Если лидер моей партии о чем-то хочет разговаривать с президентом, это нормально, на мой взгляд. Но если вы спрашиваете меня о дискуссиях, то я бы лично никаких дискуссий с господином Путиным вести бы не стала. Это моя личная точка зрения. Мне говорить с ним было бы не о чем. Но господин Путин все-таки с оружием в руках не отправлялся на восток Украины для того, чтобы убивать бы людей.
Он давал, видимо, указания, так сказать, отправляться другим. Как кажется многим?
Я думаю, что как только в России сменится власть, деятельность господина Путина будет предметом очень пристального рассмотрения судебных инстанций. Кстати, хочу напомнить, что господин Навальный уже успел заявить, что Путину надо дать гарантии неприкосновенности после ухода с поста.
Борис Лазаревич, ваша партия 18 голосами Путина привела к власти в 99-м году. Ну, о чем вы говорите? Если можно, я хотел бы добавить, конечно, приятно, вот у нас партия «Яблоко», я бы всем им подарил по камертону, потому что они всегда стремятся быть моральными камертонами внутри оппозиции. Я хотел бы только напомнить, что в 99-м году за Владимира Владимировича Путина как премьер-министра России, в общем-то, начав его восхождение к Олимпу нашей власти, проголосовало 233 депутата Государственной Думы, из них 18 были члены партии «Яблоко», в том числе лично Григорий Алексеевич Явлинский. И, собственно, вот эти 18 голосов и дали необходимый результат, чтобы Путин был назначен премьер-министром.
Но ошиблись люди, бывает.
Потом у нас был Курск, потом было закрытие НТВ, потом у нас было что? Закрытие ТВ-6, куда перешла старая команда НТВ. А потом осенью 2002 года депутаты от партии «Яблоко» в полном составе, по-моему, за исключением Сергея Адамовича Ковалева, как и депутаты от Союза правых сил, проголосовали вместе с будущей «Единой Россией» за законопроект, который фактически запретил проведение референдума в течение последнего года полномочий Государственной Думы и президента России. Если кто забыл, такая история достаточно старая, но показательно, голосование шло в нарушение регламента Государственной Думы 4 раза подряд, потому что не хватало голосов. Не хватало голосов, и там, вот, значит, Сергей Адамович Ковалев и Сергей Юшенков, уже ныне покойный, выступали активно, значит, против этого законопроекта, а партия «Яблоко» после, повторюсь, после Курска, после, соответственно, закрытие НТВ, закрытие ТВ-6 и так далее. Один раз ошиблась, потом еще раз ошиблась.
Какой вы памятливый.
Я, может быть, чуть-чуть моложе, да, коллег. Но я не злой, но память у меня хорошая, понимаете? И поэтому, значит, тогда Путин, значит, видимо, он не был диктатором, да? Он, значит, был человеком, с которым можно было общаться, заходить к нему в кабинет, пить кофе там или чай, кушать конфеты. А как только, значит, партия «Яблоко» оказалась за пределами Государственной Думы, значит, теперь она нас учит морали, теперь она нас учит, с кем ходить на дебаты, с кем не ходить на дебаты. Что последнее, что хочу сказать, что касается того, что Борис Лазаревич сказал, что вот решение бюро партии «Яблоко» доказало свою правоту, можно посмотреть на результаты, которые партия «Яблоко» получала, соответственно, до исключения Навального. Там можно посмотреть выборы в Мосгордуму 2005 года, в которых участвовал Навальный, и результаты, которые партия «Яблоко» получает после исключения Навального, и результаты Алексея Навального на выборах мэра Москвы. И все станет очевидно. Если у нас какая-то политическая сила, она не готова говорить со своими гражданами, в том числе, как вы сказали, пытаться их переубеждать, в том числе пытаться, скажем так, менять ценностные установки, это не значит, что все остальные политики тоже не умеют этого делать. Кто-то это умеет делать, уже неоднократно доказывал, как Навальный, и, пожалуйста, пусть он дебатирует, будут очень интересные дебаты, на мой взгляд.
Вы знаете, я бы перешел к такому сущностному моменту. Все-таки вот меня, честно говоря, все-таки интересует третий вопрос, который был задан господином Стрелковым-Гиркиным, что будет делать Навальный, став президентом с Донбассом и Крымом. Ну, я бы попробовал все-таки, зная некоторые заявления Алексея, смоделировать эту ситуацию. У нас Константин Крылов еще на связи, по-моему. Константин, что вы скажете? Как вот будет идти здесь дискуссия, ваше предположение?
Поскольку Навальный действительно был в свое время в партии «Яблоко» и убедился, каким образом, имея интересную и даже привлекательную программу, партия может благополучно лишиться всех избирателей из-за ригористичной и, по большому счету, антинациональной позиции, то я думаю, что он постарается такую позицию не занять. Он, скорее всего, предложит вероятно, что-то расплывчатое, но то, что может заинтересовать максимальное количество избирателей. Я бы предположил именно это. Что именно он скажет? Ну, возможно, например, скажет о каком-нибудь новом референдуме по Крыму, что-нибудь еще в этом духе. На самом деле, если говорить серьезно, то в правовом поле этот вопрос может быть решен только одним образом. Навальный должен четко обозначить позицию, признает ли он советскую власть и проведенные ей границы, либо он ее не признает, является ли он действительно антикоммунистом и антибольшевиком, или он все-таки является их в какой-то мере сторонником. Большая часть политических сил в России сейчас, к сожалению, скажем так, не признают нелегитимность советской власти. В этом отношении посмотрим, что скажет Навальный. Мне самому это чрезвычайно интересно. Я вообще знаю, что Алексей способен к неожиданным и интересным ходам. В этом отношении жду от дебатов многого.
Но я бы заметил, что все-таки по Донбассу у Алексея достаточно ясная позиция, не бутербродная, а, так сказать, прекращение этой достаточно непопулярной войны. Но давайте Бориса Вишневского спросим. Все-таки ваши какие предположения здесь? Какие могут быть заняты позиции? И вообще имеет ли смысл это обсуждать?
Позиция господина Навального по поводу Крыма уже была высказана. Но высказано совершенно однозначно по поводу бутерброда. Поэтому, если вдруг ему случится стать президентом, я, правда, думаю, что этого не произойдет, то, естественно, значит, крымский вопрос обсуждаться не будет. По поводу Донбасса, не знаю, я почти не помню его публичных высказываний на эту тему. Я не помню, чтобы он бы требовал прекращения фактически российской агрессии. Я не помню, что он бы требовал перекрытие российско-украинской границы и прекращение непрерывных туда поставок оружия, боевиков, боеприпасов, так называемых отпускников и добровольцев. Хоть партия «Яблоко» этого требовала многократно. Хоть и сейчас, кстати, партия занимается тем, чем хорошо бы занимался бы тоже господин Навальный. Он собирает подписи за то, чтобы мы прекратили участвовать в безумном конфликте в Сирии, что мы вообще бы прекратили участвовать в военных конфликтах за пределами нашего государства, вернули обратно бы военнослужащих, даже если они почему-то называются отпускниками или добровольцами в том числе, из востока Украины. Вот эти подписи, среди граждан, собирается Яблоко, а не господин Навальный. Что касается поддержки господина Путина, то, что часть фракции голосовала за него, как за будущего премьер-министра, когда у него на совести еще не было тогда ни Курска, ни Норд-Оста, ни других там событий, я не вижу в этом катастрофы. Зато партия «Яблоко», в отличие от других, выступала в политике и против него как президента все эти годы. Ни разу его не поддерживал на президентских выборах, старалась выставлять кандидата против него. И эту позицию она начала занимать, естественно, когда она еще присутствовала в Государственной Думе, что было вплоть до 2003 года. Что касается изгнания господина Навального из партии, еще раз говорю, вот сейчас мы еще раз убеждаемся, что это решение было правильным. Ему нечего делать в либеральной партии, и собрались люди с демократическими взглядами, а для Яблока национализм был неприемлем. И мы не будем пытаться переубеждать националистов.
Понятно. То есть вы за большинство как-то, такое впечатление, не пытаетесь бороться? Остаются только такие либералы?
Нет, мы боремся с большинством, но мы абсолютно уверены, что националисты составляют в России подавляющее меньшинство на самом деле, а отнюдь не большинство.
Я бы все-таки указал на некоторые опросы. Там вот лозунг «Россия для русских», он получает очень большую поддержку. Так что люди, считающие себя патриотами и националистами, они, в общем, представлены, так сказать, в общественном сознании достаточно прилично. Константин, что вы скажете? Вот.
Ну, Борис Лазаревич, я понимаю, он сегодня, как бы у него роль доверенного лица Григория Явлинского, поэтому он явно...
И это хорошо?
Ну, это хорошо, но, конечно, он когда явно лукавит и передергивает факты о том, что там Навальный не высказывался по поводу решения, значит, конфликта на Донбассе. 100 раз высказывался, в последний раз, там, например, у Ксении Собчак в большом интервью подробно рассказывал о том, что он считает, что нужно безукоризненно соблюдать Минские соглашения, которые, собственно, и направлены на решение тех проблем, там, передача контроля над границей Украины, там, вывод вот этих вот вооруженных формирований с территории юго-востока Украины. Все про то, что Борис Лазаревич говорил. Я, причем, уверен, что он даже это интервью смотрел и, наверное, какой-нибудь пост на «Эхе Москвы» написал после этого осуждающий. Но, значит, вот время прошло, ему нужно определенную роль отыгрывать, он ее как бы отыгрывает и говорит, что Навальный ничего подобного не говорил. Та же самая позиция, что Крым – это не бутерброд, я, как сказать, я ее разделяю, вот я лично. Я вообще больше скажу, что любая территория, на которой живут люди – это не бутерброд, и у Навального здесь тоже достаточно понятная и, скажем так, простая. Она позиция очень простая, что эта территория, где живут люди, ее, эту проблему решать долго сложно, и с учетом мнения людей, которые на этой территории живут. Все, а как вы хотите
А как
еще?
Насчет международного права?
Ну, еще раз,
международное право… А как насчет аннексии?
Международное право было нарушено, Алексей в том же самом интервью, там, Собчак, например, он про это говорил и всегда говорил. Но, причем,
то есть нарушили, а теперь не надо, значит, возвращать назад?
Ну, послушайте
если меня. Вы что-то украли, не надо вернуть?
Давайте мы не будем к людям, вот я вот просто категорически не приемлю, когда по отношению к людям используются
вещевой подход. Так если людей обманули?
Еще раз, если людей обманули, то про что говорит Навальный? Давайте организуем по всем демократическим процедурам, проведем еще одно голосование. Вот моя личная позиция, если бы я как бы, я районный депутат, на самом деле, другими вопросами занимаю, но очевидно, что нужно дать возможность тем, во-первых, прекратить преследования, да, которые идут по политическим мотивам, крымских татар, да, и так далее. Дать людям, в том числе, которые не взяли российское гражданство с украинскими паспортами, вернуться на территорию, провести полноценную агитационную кампанию, как, например, референдум в Шотландии. Официальная кампания шла полтора года.
А оккупационные войска куда?
Ну, слушайте, это уже, ну, как тут много вопросов. Тем более, говорю, вы спрашиваете об этом районного депутата. Ну, слушайте,
вы не уворачиваетесь, что вы районный депутат. Вы активный сторонник Алексея Навального, правда?
Правда. Ну,
и деятель одной из демократических партий.
Еще раз. Нет, я совершенно не уворачиваюсь. Но, повторюсь, эта проблема сложная. Вот вы видите, мы сейчас стали говорить чуть-чуть про референдум. Сколько вопросов? Куда девать войска? Как дать проголосовать? Голосовать тем людям, которые были изгнаны, вытеснены.
Куда девать? Полуострова. Вывести, конечно.
Ну, вот еще раз. Это сложно. Это вот вы говорите вывести, значит, да, сидят вот, я не знаю, там два президента при международном посредничестве. Это же долгий вопрос. По Северному Кипру вроде бы вот только что, да? Вот договорились, и в итоге не договорились из-за какого-то там маленького кусочка территории, из-за присутствия турецких войск. Поэтому это сложная проблема, которая будет решаться десятилетиями. И Навальный про это говорит. Что, я не знаю, что здесь непонятного. Можно, конечно, как говорится, говорить Крым наш или Крым не наш, вот так
плохо. И десятилетиями ставить. Жить под санкциями.
Да, можно жить под санкциями. Можно говорить Крым не наш, и тогда, вот как партия Яблоко, получать те результаты, которые они получают на выборах. Они сейчас там кандидатов в муниципальные депутаты заставляют подписывать меморандум по вопросам внешней и внутренней политики. То есть любой их оппонент может, когда, знаете, нечего сказать, вытащить вот этот меморандум и начать на выборах, которые не имеют никакого отношения к геополитике, махать вот этим меморандумом. То есть это очень простые жизненные позиции, но они к решению проблемы не приведут. А Навальный честно говорит, да, это сложная проблема, я, может быть, сам ее не знаю, как до конца решать. Нет? Мне это лично очень импонирует.
Ну, понятно. Я подозреваю, что, может быть, это случай генерала Деголя, который шел на выборы с одной позиции, а потом с Алжиром получилось совершенно иначе. Тоже бывает.
Но все-таки я бы не сравнивал. Не дай бог, будет то же самое, что как бы с Алжиром. Не дай бог, то же самое начало бы происходить в России, да, из-за Крыма, что какие-нибудь там были террористические акты, какое-то вооруженное сопротивление. Вообще, не дай бог, конечно. Еще раз, вот для того, наверное, и будут проведены дебаты между Навальным и Стрелковым Гиркиным, чтобы в том числе эти все вопросы задать, уточнить и так далее, еще раз обсудить. Это очень хорошо.
Хорошо. У нас на связи Василий Жарков, российский политолог и историк. Добрый вечер. Я хотел вас спросить по следам вашего такого письменного выступления в Фейсбуке, не все читают, тем не менее. Вот как вы понимаете технологию, которую использует Алексей Навальный сейчас? Зачем ему все это нужно? Вот сейчас мы тут шумно это все обсуждаем. За, против, у вас как-то более такой технологический взгляд?
Ну, смотрите, во-первых, я считаю, что Алексей Навальный, к нему можно по-разному относиться, но технологически это один из безупречных, близких к безупречным политиков и акторов в России. И, к сожалению, мы очень с большим трудом пока можем понять, в чем политический курс Навального. И это главный вопрос к нему. Собственно, о чем Навальный? Но вот технологически Навальный, конечно, безусловно, силен. И вот последние полгода очень хорошо демонстрируют очень важный фазовый переход в его карьере. Навальный, безусловно, стал наиболее влиятельной фигурой в протестной части российской политики. Навальный сумел мобилизовать большую часть того, что мы можем назвать наследниками протестов 11-12 годов, вплоть до того, что Навальный уже фактически не нуждается в союзниках на этом поле. Да, те мероприятия, на которые не приходит Навальный, как это было, например, с митингом против реновации 12 июня, фактически проваливаются. И здесь Навальный уже получил максимум своей поддержки. Тех людей, которые готовы даже идти в автозаки на неразрешенные мероприятия, исходя из того, что туда их позвал Навальный. У него есть здесь свое очень мощное ядро. Это нельзя сбрасывать со счетов. Плюс, конечно, Навальный существенно расширил свою поддержку за счет регионов, за счет того, что открываются вот эти штабы, и там совершенно другая уже, другие группы населения, которые в это тоже включаются, и это отдельный вопрос, который нужно исследовать. Теперь смотрите, что дальше. Навальный не обладает, конечно, сегодня никакими возможностями для того, чтобы претендовать на что-то серьезное в политике, кроме вот создания таких эпизодических и достаточно непродолжительных по своему действию акций, которые мы наблюдали весной. Встает вопрос, куда дальше расти? За счет кого расширять свою возможную базу поддержки? А расширять ее можно, скажут ему технологи, только за счет пресловутых 86%, откалывая оттуда наиболее какие-то протестные куски. Какой наиболее протестной, наиболее разочарованной частью 86% крымского большинства, какую часть из этого можем найти? Это, конечно, вот эти сторонники условного Гиркина. Это те, кто увидели, что русской весны никакой нет, что в сущности они тоже испытывают свое серьезное разочарование, если не сказать больше. И вот здесь возникает возможность или попытка какого-то диалога, последствием которого, конечно, станет примерно следующее умозаключение. Мы, конечно, разные, мы по-разному смотрим на Россию, на многие проблемы, у нас разные идеологии, но у нас есть общий враг. Этот враг – российская власть. Насколько эта попытка будет работать на Навального, я здесь не готов сказать, но то, что технологически вполне объяснимо это решение искать не то чтобы союзников, но собеседников вот на этом ультраправом конце политического спектра, вполне технологически объяснимо. К этому, кстати, надо еще добавить, что как бы мы ни относились к тому, возможно повторение Майдана в России, невозможно, конечно, этот опыт влияет и на российскую власть, и на российскую оппозицию, а мы не можем с вами не признать, что Майдан вряд ли был бы столь успешен, если бы важную такую боевую силу на нем не составляли украинские ультраправые. Отсюда этот опыт вполне может быть технологически воспринят и сторонниками Алексея Навального, и теми людьми, которые делают политические технологии и создают его штаб сегодня. Почему не пойти, не попытаться хотя бы поговорить вот с этими гиркинцами, которые при всем при том представляют тоже своего рода мощную, достаточно монолитную и мотивированную группу, которая может быть собеседником, повторяю, как минимум. А дальше можем будем смотреть. Понятно, что людям либеральных взглядов, к коим я себя отношу, здесь первый главный вопрос. Не закончится ли этот разговор сговором?
То есть коррекция программы, да?
Да, да. Ну, как, в принципе, вот те 10 тысяч человек, которые вышли против реновации без Навального, они Навальному больше не нужны. А здесь он может получить какую-то, как может быть он считает, большую поддержку. И окей, но в таком случае действительно возникает вопрос, в какой степени это будет демократическая повестка и в какой степени она, безусловно, став большей угрозой действующей власти, тем не менее будет повесткой перемен. реальных перемен в нашей с вами стране.
Спасибо большое. Василий Жарков у нас в эфире в качестве эксперта. Отпускаем, поскольку знаем, что человек на работе. К нам присоединился Владимир Ашурков из Лондона. Владимир, добрый день. И вот, собственно, вопрос Василия Жаркова. О чем же все-таки Навальный? Где повестка перемен?
Я, как человек, который в команде Навального как раз отвечает за программу, за стратегию и участвовал в подготовке программы на его мэрских выборах. И сейчас мы готовим новую программу для президентских выборов, которую мы опубликуем в конце августа. Навальный, мне кажется, про три вещи, три главных вещи. Первое – это восстановление механизмов обратной связи общества и власти. Это репрезентативная политическая система, в том числе свободные выборы без фальсификаций. Это свободные средства массовой информации, это независимая судебная система. Это что касается гражданских политических свобод. Следующая вещь – это социальная вовлеченность и снижение неравенства, имущественного неравенства в правах, неравенства в доступе к образованию, здравоохранению. И третий пункт – это снижение доли государства в жизни человека. Как в общественной и личной жизни все эти законы на ограничение интернета, на ответственность за перепосты в соцсетях, так и снижение регулирования в бизнесе и снижение излишней доли государства в экономике, которая уже превышает 70%. Вот эти вот три основных положения, я думаю, как раз и определяют платформу Навального.
Скажите, а вот все-таки по поводу коррекции. Вот этот диалог с националистами, причем такого имперского плана, чтобы нам не говорил Константин Крылов, так сказать, расширение, так сказать, нынешней России на пределы, так сказать, постсоветского пространства, признанного территорией других государств. Не получится ли так, что Алексею Навальному придется обещать вот этим стрелковцам Гиркинцам дойти до Киева, чтобы завоевать их сердца?
Ну, прежде всего, Алексей, и я рад, что он не боится вступать в диалог с самыми разными собеседниками, самыми неудобными собеседниками. Есть много негативных, конечно, аспектов, и многие люди воспримут его согласие на дебаты с Стрелковым Гиркиным негативно. Это человек, который был боевым командиром на Донбассе, который был и идеологом, и практиком российской агрессии на востоке Украины. И для меня неоднозначно, выиграет Алексей в результате этих дебатов или нет. Но это риск, и политика – это как раз искусство брать на себя риски. Могу ли я оценить этот риск? Вот если я думаю про себя, должен ли я давать совет Навальному в этой ситуации? Ведь все-таки не я тот человек, который объехал десятки регионов и поговорил с сотнями людей в рамках своей предвыборной кампании. Не я тот человек, в которого бросали зеленкой и который рискует своим здоровьем и жизнью в борьбе за свое право быть услышанным, в борьбе за свое право избираться. Алексей берет риски, и как бы история показывает, что, несмотря на то, что он иногда совершает ошибки, в среднем те риски, которые он берет на себя, оправдываются, и именно это делает его и сделало его за последние годы самым авторитетным оппозиционным политиком. Поэтому, возможно, это ошибка. Я не буду спорить с теми людьми, которые считают, что это ошибка. Но я буду, безусловно, спорить с теми людьми, которые считают, что это вопрос какого-то морального выбора. На мой взгляд, диалог даже с военным преступником не является каким-то моральным падением. И те люди, которые часто обвиняют Навального в том, что он индивидуалист, в том, что у него вождистские замашки, они должны понимать, что если у Алексея могут быть какие-то шансы в предвыборной кампании, то он должен быть, используя избитое выражение, президентом всех россиян. Безусловно, много россиян поддерживают, может быть, не Стрелкова Гиркина, но то, что Россия делает на Украине. И диалог с ними и отстаивание своей позиции на этот счет, безусловно, делает Алексея настоящим политиком.
Хорошо, Борис Вишневский у нас на связи. Борис, хорошо, вы против дебатов Навального с Стрелковым Гиркиным. А вы можете себе представить дебаты Явлинского с Навальным? Или ваш лидер уклонится от такого разговора?
Нет, я как раз могу себе легко представить дебаты Явлинского и Навального. Это было бы крайне интересно, на мой взгляд. Я, кстати, уверен, что Явлинский выиграет эти дебаты. Потому что Явлинский политик содержательный, в отличие от Алексея Анатольевича, который при всем уважении к его антикоррупционной деятельности, она действительно очень важна и полезна, ни о чем больше практически не говорит. И свои точки зрения по другим важным содержательным вопросам почти не высказывает. Но эта дискуссия, она была бы интересна. А вот с Гиркиным дискуссии невозможны. Вот невозможно ничего обсуждать с военным преступником, и уж тем более невозможно это обсуждать с целью получить голоса националистов.
Борис, я вас умоляю, вы периодически пишете жалобы в разные инстанции, которые для россиян вроде гестапо.
Меня удивляют, скорее, люди с либеральными взглядами, которые готовы его отмазывать даже в этой ситуации. Ну что ж, это печально, но предсказуемо. Это значит, что им нужен не кандидат в президент, им нужен вождь. Вождь этот будет всегда прав, вот что бы он ни делал, а единственная задача – это оправдать любой его поступок и любое его действие. Вот это, кстати, меня заставляет очень серьезно опасаться всевозможных перспектив страны, если, не дай бог, господин Навальный окажется в бою. Потому что это будет означать, что будет мало чем отличаться от Путина. Путина тоже окружают люди, и которых он вождь, и которые оправдают все, что он бы не делал. Они найдут для этого убедительное якобы объяснение.
Так, Борис Вишневский, Константин.
Хотел сказать, что, конечно, вот печально, когда люди с либеральными взглядами голосуют за кадрового сотрудника полковника КГБ, и благодаря голосам людей с либеральными взглядами, а может быть, в кавычках с либеральными взглядами, этот человек приходит к вершинам
это
власти.
Давно было.
Печально, что граждане с либеральными взглядами, сидя в парламенте, голосуют за запрет гражданам принимать участие в референдумах, да, в определенные периоды времени. Вот это, на мой взгляд, печально. А если возвращаться к сути обсуждения, я бы вот хотел мысли Володи и Василия Жаркова развить немного. Чем еще важны эти дебаты? Тем, что на самом деле крымский консенсус, ну вот так называемый, да, что Крым наш, особенно вот в первые месяцы после того, как эти события произошли, им же на самом деле стали прикрывать все провалы власти. То есть та же самая коррумпированная Госдума, то же самое коррумпированное правительство, там те же самые коррумпированные мэры-губернаторы, их рейтинги моментально за пару месяцев после присоединения Крыма взлетели. И на самом деле я вот это вижу, ну там по своей даже, вот скажем так, депутатской общественной деятельности, я вижу, как эти люди стали нагло этим прикрываться. То есть чуть что сразу переводы на то, что вы здесь делаете Майдан.
Россия великая,
вот, знаете,
да?
Те же собрания по реновации, это как подаются? Что люди майданят. Понимаете? Те же, не знаю, какие-то собрания жителей, там, ТСЖ, еще что-то. Как подаются? Это вот реально приходит там...
Ну, вы враги народа, да, конечно, да,
депутаты
враги
от Единой
империи.
России, да, на местном уровне приходят и говорят, вы враги России, вы здесь устраиваете Майдан, когда люди обсуждают судьбу своего дома. И на самом деле, вот мне кажется, было бы очень хорошо, если бы Алексей, на самом деле, вот эта пелена того, что, значит, есть крымский консенсус, и можно, соответственно, закрыть глаза и не решать никакие внутренние проблемы, и только вот этим вот величием, скажем так, наслаждаться и кормить людей, он на самом деле потихоньку сходит на нет. И если дебаты Навального с Гиркиным, это, скажем так, вот схождение крымского консенсуса на нет ускорят, и если по итогам дебатов там какая-то часть людей скажет, да неважно, значит, вот, ну, у нас, может быть, мы там не согласны с Навальным, с его позицией по Крыму, по Донбассу, но мы согласны с тем, что нельзя этими позициями прикрывать провалы во внутренней политике, бедность, социальное неравенство, там, отсутствие нормальной медицины, образования, то, про что Володя говорил, да, и что есть в программе Алексея, и что опять не заметил Борис Лазаревич, хотя внимательно смотрел, наверное. Вот, понимаете, если бы, вот, условно говоря, людей с такими взглядами стало больше, людей, которых начинает больше волновать внутренняя политика, то, что происходит вокруг них, то, что происходит в стране, в городе, в районе, вот это был бы успех. И мне кажется, что, может быть, и как раз желание Алексея принять участие в дебатах, оно именно этим и обусловлено.
Хорошо, Константин Крылов снова с нами на связи. Константин, при каких условиях националисты вашего ряда, так сказать, те, которые границ не признают.
Национал-империалистическая партия России.
Ну, так, например, так назовем, шутя. Могут поддержать Алексея Навального условно. Я помню, как, я не знаю, были какие-то коммунисты за демократию, которые Ельцина поддерживали. Были, в общем, люди националистических взглядов, тоже поддерживали Ельцина, поскольку для них он был лучше Горбачева. Ну вот вы можете сформулировать программу «Минимум», которая вас устроит?
Я могу только повторить то, что я говорил, например, в 2011-2012 годах. Дело в том, что я был одним из активных участников протестных действий. Я был членом Координационного совета оппозиции. Кстати говоря, и с Навальным, что называется, мы сидели за одним столом. Я его поддерживал. По одной простой причине. Я до сих пор, кстати говоря, считаю, что это было совершенно правильно. Потому что люди выступали за понятные и близкие нам всем ценности. А именно за свободные и справедливые выборы и за демократизацию страны. Конечно же, люди, которые выступают именно за это, всегда будут пользоваться, например, там, поддержкой меня и моих соратников. Потому что это в интересах всех, и, естественно, это в интересах русского народа.
Несмотря на расхождение по Крыму и Украине и Донбассу?
Значит, теперь вот насчет этого. Это достаточно серьезный вопрос. То есть это тот вопрос, который, например, меня лично сильно разделил с многими хорошими людьми, в том числе, например, тем же самым Навальным. Почему? Потому что, действительно, я считаю, что люди, которые не воспринимают актов исторической справедливости, а я, не считая себя никоим образом империалистом и не присягая ни на пять чужой земли, считаю, что свою землю отдавать не следует. Так вот, я считаю, что действительно присоединение Крыма было, как это ни странно, осуществленное Путиным, к которому у меня, можно сказать, масса претензий, как и у всех, наверное, здесь присутствующих. Но это был, в общем-то, акт восстановления исторической справедливости.
Вот считали так, немцы тоже, что Судеты и Австрия – это восстановление исторической справедливости.
Возможно, они в чем-то и были правы, если бы они ограничились Судетами и Австрией.
То есть для вас есть хороший Гитлер, я
добровольно
понимаю.
И не развязали мировую войну. Мы сейчас относились бы ко всему этому совершенно иначе. Немцы были неправы, когда они посягнули на чужое, например, на Польшу. Собственно говоря, Вторая мировая война началась именно с этого.
Так вот, могла начаться раньше.
Так вот, а присоединение, например, Австрии было, в общем, взаимным актом двух немецких государств. В этом отношении, если, например, Гитлер перешел определенную границу и дальше совершил многочисленные злодеяния, мы его за это будем, естественно, осуждать. Но не будем осуждать его за то, что, на что он, в общем-то, имел право.
То есть Путин не перешел границу и не совершил многочисленные злодеяния?
Он, например, стал бы завоевывать Хиву и Бухару. Я считаю, что это совершенно не русские территории, и что здесь, в общем, нам делать нечего.
А в Сирии есть что делать? Извините.
То же самое нам нечего делать в Сирии. Я совершенно не понимаю, что делают там российские войска. Вы понимаете это? Я не понимаю.
Мне кажется...
Так вот, я не понимаю, что делает... скажем так, Путин в Сирии, и никаких убедительных объяснений он не предоставил. Поэтому я эту войну считаю, в общем, по большому счету, с российской точки зрения, совершенно напрасным расходованием средств, людей и так далее, с международной же точки зрения, скажем, я опять-таки не понимаю, чем он эти действия оправдывает.
Константин, вернемся все-таки к позиции. Вот как вы поддержите Навального или нет?
Так вот, давайте спросим, он за Навального будет голосовать или за Путина?
Навальный займет, с моей точки зрения, нормальную национальную позицию, то есть поддержит, по большому счету, действия России по возвращению ее действительно законных земель, не более того. С другой стороны, например, четко выразит свою позицию по таким важным для нас вопросам, как, например, ограничение миграции, для России это актуально, предложит действительно действенный план по борьбе с коррупцией, который, в общем-то, все поддержат, поддержит равноправие всех народов России, в том числе, например, территориальное, потому что у нас, как известно, асимметричная федерация, и вообще хотя бы пообещает ликвидировать наиболее известные и всем нам надоевшие безобразия. Да, я уж не говорю о том, что, конечно же, Навальный должен достаточно четко заявить, что вот он не будет сидеть много лет, что он, что называется, ограничится двумя президентскими сроками. И предпримет усилия, чтобы это было действительно на государственном уровне зафиксировано.
Хорошо, это Константин Крылов. Да, у нас время подошло, нам нужно дать обязательно в эфир опрос. А спрашивали мы о том, кого бы люди захотели увидеть на дебатах вместе с Владимиром Путиным.
Я абсолютно путинизированный человек, поэтому бессмысленно об этом меня спрашивать.
О, нету. Даже страшно подумать. В такой большой стране оппонента нету.
Вы знаете, наверное, Ленина.
Наверное, равноценной фигуры нет.
Мне бы очень хотелось, чтобы его оппонентом был Хазин. Поскольку я считаю, что у нас с экономикой очень плохо в стране, мне бы хотелось так.
Глазьева, наверное, единственный вариант.
Мне Жириновский нравится.
Ну, например, Явлинский мог бы с ним быть оппонентом, его там в дебатах. Было бы, я думаю, было бы что послушать.
Я, если честно, очень за политикой не слежу. Нашему президенту сегодня доверяю.
Даже не знаю. Я как-то в политике не очень.
А мне кажется, любой проиграет. Уже превратилось в шоу все эти Жириновские, Явлинские и все прочее. На протяжении сколько уже лет 20, наверное, 15, лет 20 вот это вот шоу продолжается.
Ну, наверное, да, тогда Зюганова.
Воробьева или Шойгу, наверное, так.
Ну вот нам как-то не повезло, и сторонникам Навального не повезло. Владимир Ашурков, все-таки получается, что ваш кандидат, претендент при такой мощной кампании, при том, что власть борется с его штабами, разгоняет, там сажает, чуть не каждый день какие-то информационные поводы дает нам о нем поговорить, а люди его не знают. Как так?
Мне кажется, рейтинги узнаваемости, они говорят сами за себя, они, безусловно, составляют десятки процентов. Есть объективный критерий, то, сколько, какой процент москвичей проголосовали за него в 2013 году.
Но это уже они забыли об этом.
Я думаю, те, кто голосовали, не забыли. И я думаю, что с тех пор его узнаваемость только выросла. Мы видим, что он единственный кандидат сейчас, который ведет реальную кампанию в условиях противодействия и информационного, и физического, и со стороны правоохранительных органов. Мы открываем наши штабы по всей стране. Вы видели наверняка снимки и видео с открытия наших штабов, когда сотни людей приходят для того, чтобы услышать и увидеть Навального и поучаствовать в работе предвыборного штаба. Мы последовательно идем, и мы считаем, что наши действия, безусловно, повышают политический капитал Навального, а Навальный на данный момент, так получилось, это не его вина. Вот единственный как бы шанс на то, чтобы подтолкнуть нашу политическую систему, чтобы она стала более либеральным.
Константин, что вы скажете, что сделать можно вам, чтобы Навального узнавали?
Нет, ну что можно сделать, чтобы мы все агитировать за Алексея, поддерживать его?
А вас
его
сажать будут?
Ну, вы знаете, будут сажать, но что с этим поделать? Это издержки профессии. Я хочу пожелать Алексею победы и на дебатах на президентских, и на президентских выборах, чтобы потом деятельность того же Игоря Ивановича Стрелкова-Гиркина расследовалась компетентными и независимыми от исполнительной власти правоохранительными органами.
То есть мечта Бориса Вишневского тогда сбудется. Я благодарю участников нашей программы. Это Владимир Ашурков, Константин Янкаускас, Борис Вишневский, Константин Крылов, Василий Жарков. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания. Интересных дебатов, а не скучной жизни, которой в России тоже много.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.